«От первого лица» с Натальей Бехтиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. С вами Наталья Бехтина. Помните, одно время, когда вышел на экраны фильм «Доживем до понедельника», все, кто посмотрел его тогда, это был очень такой любимый зрителями фильм, и там была такая формулировка, что такое счастье. Это писали школьники, сочинения свои на эту тему. И один герой, значит, самый такой прекрасный мальчик, написал очень четкое, емкое и краткое определение, что такое счастье. Счастье – это когда тебя понимают. Это стало очень модным, таким расхожим даже, я бы сказала, выражением. И оно действительно справедливое. Когда тебя понимают, тебе жить легче. Мне нравится еще одно определение счастья, которое я когда-то довольно давно нашла в переписке Эльзы Триоле с ее сестрой Лили Брик. Эльза Триоле – французская писательница. Она была замужем за известным же французским писателем-коммунистом Луи Арагоном. И она своей сестре писала: «Счастье – это когда тихо, тепло и ничего не болит». Мы сегодня спросим о том, что такое счастье и как его испытать в непростые времена, в которых мы сегодня оказались, у Татьяны Владимировны Мужицкой, у психолога, очень такого позитивного человека, поверьте мне. Мы работали с ней накануне Нового года, вот этого 2020-го. И тогда очень, так сказать, оригинально, я бы сказала, и очень обнадеживающе Татьяна Владимировна объяснила нам, как можно быть счастливыми. А сегодня как, Татьяна Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Наталья, очень рада вас слышать.
А вот сегодня, понимаете, знаете, вот что сегодня-то, когда включаешь радио, допустим, телевизор я не очень, а радио включаешь, и начинается последняя сводка, там, тра-та-та, столько-то тысяч заболело.
Ну, смотрите, Наталья, вы же такие прекрасные два определения дали, ну, процитировав, да, и счастье – это когда тебя понимают, и когда тихо, тепло, и ничего не болит. И эти два определения совершенно остались на месте, ничего не изменилось. Угу. И вот как раз мне кажется, что в такие времена, когда из каждого информационного источника сгущаются краски, крайне важно понимать, что у нас есть несколько кругов влияния. Ну, мы живем все, да, есть ближний круг, там относительно, это куда входят вообще близкие люди, с которыми мы каждый день общаемся. Да, или те, с кем мы вот действительно там можем, кто нас понимает, с кем нам хочется разделить там радость, не знаю, по прочитанной книге или сказать, какую вкусную мы сегодня сварили компот. Да, вот такие совсем близкие люди. Есть средний круг, это когда люди, с которыми мы соприкасаемся, может быть, по работе, но, может быть, не так часто, может быть, не так близко, да. И дальний круг, и вот как раз СМИ входят в дальний круг. И мне кажется, что вот в такое время, как сейчас, самая главная идея – понять, чем ты по-настоящему можешь управлять, а чем не можешь. Ну, мы же не можем с вами управлять тем, какие сводки там, правда?
Да, конечно. Мы можем только оценивать их каждый для себя сам.
Да.
Один махнет рукой, скажет: «Да ну, пугают опять». А другой скажет: «О, Господи, ужас-то какой».
Вот. Получается, что мы можем фильтровать информацию, которая к нам приходит, и мы с вами можем что делать? Замечать, в какой круг внимания мы перемещаемся. Потому что если мы будем все время там, на отдаленном крае, и все время жить не здесь, сейчас, а думать, как оно будет завтра, то это, конечно же, путь к тому, чтобы расстроиться. Потому что там сплошная неопределенность, и попытка как-то ее выстроить сразу же будет рождать неуверенность в себе. И наоборот, если от меня зависит, что мне купить сегодня, приготовить на ужин, от меня зависит, какой мне фильм посмотреть или какую радиопередачу послушать, и с каким человеком разговаривать. Вот мне кажется, вот это очень важная штука, перемещать фокус внимания в ближний и средний круг.
Подальше от средств массовой информации, от самого дальнего нашего круга. Но при этом, вот понимаете, я не с первой с вами об этом беседую, причем там с совершенно разными людьми, с учеными, там, с какими-то там деятелями общественными мы разговариваем на эту тему невольно, потому что, ну что же, это та жизнь, которая нас погрузила. И при этом невозможно обойти те обстоятельства, повторю, что жизнь поменялась для многих людей критически, как-то кардинально, или там, не знаю, как еще, какое слово резкое употребить. Кто-то лишился работы, Кто-то, значит, оказался на удаленной работе, кому-то это очень нравится. Я, например, спокойно отношусь к тому, что я работаю удаленно. Кто-то раздражается, кому-то это сложно, потому что у него маленькие дети бегают за спиной или там собака лает и так далее, да? Кто-то, когда был вот этот период, мне не нравится слово самоизоляция, оно какое-то такое неправильное, потому что самоизоляция – это вроде я как захотел сама. Сама захотела, а тут вроде меня принудили к этой изоляции, да? И вот очень многие в этот момент страдали как раз вот от этого ближнего круга, от того, что ты все время в четырех стенах с родственниками, не всегда, значит, с которыми там хорошие отношения, или даже пусть самые хорошие, но когда вот все время бок о бок, то возникают проблемы, да? Вот с этим что делать? С ближним кругом? Я надеюсь, еще раз говорю, я надеюсь, что этого не произойдет, что закроют, так сказать, весь народ опять за дверью квартиры. Но все равно больше стали, теснее стали вот в этом ближнем круге. Что-то искать надо в этих ближних людях того, что мы раньше не замечали? Или
давайте,
как-то их принимать?
Давайте я вам расскажу разные варианты. Потому что у меня, конечно, совсем другое видение вообще. Мне кажется, что вот главный вопрос, не даже не кругов, а главный вопрос, который стоит себе задавать каждый день, это чем я действительно могу управлять, а что от меня не зависит. И мухи от котлет, соответственно, отделять. Таким образом. Потому что на тему, значит, самоизоляции, на тему потери работы, квартир, где, откуда люди работают и так далее. Я думаю, что это время, возможно, это... Ну, я сейчас пошучу, можно же мне шутить же, можно, да?
Обязательно да? Нужно нам шутить, ура. Ну, иначе вот повесимся.
Вот. Мне кажется, мы с вами говорили тоже, касались зимой перед Новым годом, мы встречались и касались, там, или сразу после Нового года, в общем, касались темы исполнения желаний. Можно сказать, что небесная канцелярия просто услышала желание и все исполнила. Кто-то там говорил, не хочу ходить в этот ненавистный офис, 2 часа на дорогу тратить. Кто-то, дети там говорили, хочу, чтобы родители были дома. Там собаки и кошки говорили, почему нас вообще не гладит никто. Пожалуйста, сделайте так, чтобы хозяева были все время с нами. И вот эти все желания сбылись, и, соответственно, нам приходится в этой реальности жить. И получается, это была шутка, вот, а теперь серьезная часть из нее. А серьезная часть такая, что эти обстоятельства просто заставляют тебя, прямо заставляют посмотреть очень внимательно и пристально под увеличительным стеклом, под лупой на свою жизнь. И понять, квартира, в которой я живу, я вообще хочу здесь жить, мне здесь вообще комфортно, или я только приходил сюда, просто бухался спать с работы там и обратно уходил. Люди, с которыми я живу, вообще те люди, с которыми я хочу жить-то. И вообще я хоть чуть-чуть в отношения вкладываюсь, или я только прихожу, опять же, там, всем готовлю, всех отправляю, и вообще даже не знаю, кто сейчас живет. Дети вот эти, мои дети прекрасные, они вообще чем заняты-то? Что им интересно? Почему они носятся? Может быть, у них просто нечем заняться? Работа, которая сейчас, это действительно единственное, чем я могу зарабатывать и самореализовываться? Или есть какие-то еще варианты? Эти вопросы обычный человек себе не задает, потому что мы привыкли к компромиссу, мы привыкли к конформизму, мы привыкли, ну, как бы есть такой анекдот, папа сидит около песочницы, или гуляет его маленький ребенок, ему скучно, и папа читает, сидит новости. В этот момент глаза переводит на песочницу, видит, что его маленький ребеночек что-то жует. Говорит, что ты жуешь? Он говорит, мяско. Где ты его взял? Само приползло.
Хороший анекдот.
Да, потому что у очень многих людей, к сожалению, работа, квартира, вот это все под названием «само приползло». И так сойдет. Но вот такие условия самоизоляции, внимание к ближнему кругу, не обязательно самоизоляция, просто ты вынуждена. Когда люди вдруг столкнулись вплотную со своим окружением, в прямом смысле этого слова, с тем воздухом, которым они дышат. И сразу же у меня очень, например, у большого количества людей случился ремонт, случился переезд на дачу, случился переезд куда-нибудь в деревню к родственникам, когда это было там, или не к родственникам, к себе куда-нибудь сняли, куда-то уехали, да, потому что вдруг люди выяснили, что они хотят жить на природе. А дальше произошла удивительная вещь. Они не захотели возвращаться в Москву. Так и остались жить где-то в Владимирской области. Говорят, отличный интернет, я отсюда отлично работаю, не хочу возвращаться в Москву. Я выхожу утром, у меня в саду яблоки, я вот его ем, возвращаюсь обратно. Или там я выхожу, вон, бегаю вокруг дома, приседаю там на
огороде. На свежем воздухе при том.
Да.
На
свежем воздухе. И отлично себя чувствую. То есть идет такая большая работа по переоценке ценностей. И я считаю, вот вы говорите, проклятый этот год 2020, а мне, ну это, наверное, очень непопулярное мнение, мне он очень нравится, как ни странно, при том, что я сидела на самоизоляции, мою работу коснулись ограничения, конечно же, но вот именно эта переоценка ценностей в сторону гораздо более здоровых, в сторону осмысленных, в сторону понимания, что мои близкие люди могут стать далекими, если я не буду в них вкладываться. Что вместо того, чтобы злиться на них, надо устанавливать правила и соблюдать их как-то, научиться этому. Это прямо нужно сделать.
Вот еще другой аспект. Вот по поводу, опять же, я все про близких, потому что человеку все-таки больше всего интересно то, что вот его лично близко касается. Во время вот этих вот всех ограничений возникла другая история. Значит, некоторые, особенно это касается женщин, как-то, ну, они более склонны к тому, чтобы анализировать там отношения. Мужчины, они, извините, конечно, попроще в этом смысле. Они особенно в анализ, по-моему, не вдаются. Вот. И оказалось, что человек, имеется в виду, с которым там муж или там друг и так далее, с которым прожито уже какое-то количество времени, и к которому была куча всяких претензий, оказался намного лучше, потому что он стал заботиться, потому что он там заказывал продукты, потому что он пытался что-то заработать для того, чтобы как-то, в общем, жить получше чуть-чуть или просто жить. И вот как это так? Вот действительно ли можно обнаружить в человеке нечто лучшее, чем ты всегда в нем находил? Потому что, как правило, мы, к сожалению, мы все время что-то недовольны всеми. Вот мы недовольны своей жизнью, мы все время кого-то ругаем. Ну, натурально мы, значит, ругаем там власти, которые все делают не так. Ну, правда, к ним много претензий, мы сейчас не об этом. Но мы все время что-то бурчим. Неважно, старые мы, молодые, средних лет. Ну, может быть, молодые меньше, но тоже как-то так склонны говорить. Да что такое, понимаешь, маски носить заставляют и так далее. Это здорово, что можно обнаружить в людях лучшее.
Конечно, это здорово. Я даже могу механизм этот описать. Как так вышло-то? На эту тему есть такой стишок-пирожок. Он звучит так. Олег с Оксаной жили вместе 100 долгих и прекрасных лет в уютном домике у моря, что у Оксаны в голове. Дело в том, что когда мы вступаем в какие-то отношения, мы же обычно все равно там работаем, да, уходим куда-то, уезжаем. И есть вот этот вот портрет, который у Оксаны в голове, где должен быть некий идеальный образ, там, принц на белом коне, или там, не знаю, или Муромец с мечом добывающим. И каждый раз человек сравнивается с этим идеальным образом и никогда не дотягивает, конечно же. И начальник не дотягивает, и президент не дотягивает, все не дотягивают. Ну, потому что идеальный образ всегда лучше. Как писал Джером Джером, у него есть прекрасное произведение, по-моему, оно называется «На велосипеде по Германии», что-то в этом духе. И у него там есть такой кусок, что у каждого уважающего себя немца на участке есть фарфоровая собака, которая гораздо лучше, чем настоящая собака. Она не пахнет, не разрывает грядки, всегда идеально причесана, и сразу видно, что у участка есть, так сказать, хозяин, да? Вот, поэтому, конечно же, фарфоровая собака всегда лучше, чем живая. Но когда ты с этим человеком остаешься в четырех стенах, в этот момент у тебя просто физически нет времени на мечтания, на вот эти сравнения, и ты в кои-то веки вдруг принудительно, опять же, чему я дико рада, начинаешь на живого человека смотреть. И оказывается, что он заботливый, и, возможно, он точно таким же и был. Просто ты, ну, не обращал на это внимания, да? Как бы, ну, и понимала, что, ой, купил ты йогурт, а мог бы купить гречку. Вот. А тут ты видишь, что он и йогурт купил, и гречку купил, и все купил. И спасибо большое за это. И просто есть возможность именно с реальными отношениями познакомиться по-настоящему. Потому что реальные... Это вот, кстати, беда мегаполиса. Почему люди, уезжая именно на природу, например, на дачу, начиная там жить, совершенно иначе у них все меняется. Уклад жизни другой, скорость жизни другая. Люди успевают прожить жизнь и осознать какие-то свои ощущения и чувства. А в ритме мегаполиса сделать невозможно. И современные отношения, я, ну, как психолог, довольно много с этой темой работаю, они страдают ровно от того, что люди в них не вкладывают время и силы. Ну, просто они сами приползают и каким-то образом сами развиваются, не мешают друг другу, ну и словно. Потому что время, это, например, именно время посмотреть друг другу в глаза, какие-то банальные, я говорю, вещи, там, подержать друг друга за руку, прогуляться, там смотреть вместе фильм, а не пересказывать друг другу, что там было, да? А поговорить потом обязательно про то, что посмотрели.
О, вот
прямо,
насчет...
прямо замедление происходит.
Насчет поговорить – это великая вещь, потому что...
Конечно.
Как в старом, опять же, мы сегодня анекдоты часто вспоминаем, да? Ну, есть же такой анекдот, говорит, а поговорить?
Да.
И действительно, ну... Не хочется впадать, так сказать, в банальность, но, тем не менее, роскошь-то общения человеческого – это на самом деле роскошь, которая нам стала практически недоступна так же, как предметы роскоши натуральные, да, обычному
да.
человеку. Действительно, ну, когда там, когда быстрее-быстрее утром, значит, в сад, в школу, вот. На работу, потом,
и,
значит,
конечно,
оборабанил что... свое там, где, кто в офисе, кто... в приемном пункте, кто еще где-нибудь, кто там в эфире Радио России и так
ну,
далее.
Примерно.
Потом, да, потом, значит, бежишь, опять там продукты, то все, ужин и спать скорее, ну, телевизор.
Да, и здесь есть вот какой нюанс, что именно из-за городского образа жизни ты тратишь 4 часа, допустим, на дорогу, а тут эти 4 часа достаются вот твоим близким людям. И это совсем другое дело. У тебя есть возможность как-то иначе, да, совершенно выстроить с ними отношения.
Татьяна Владимировна, сейчас нас с вами запишут в певцы самоизоляции и, так сказать, в пропагандисты. Вот
предадут
вот,
анафеме?
Да, предадут анафеме, скажут, что вы хотите, елки-палки, мы
нет,
только избавились.
Нет, я как раз чего хочу, я скажу. Я же говорю, что я благодарна этому периоду за то, что он был, за что, еще раз подчеркну, за переоценку ценностей. Потому что по-хорошему человек сам себе эти вопросы задает или в кабинете у психолога, или у коуча, да, или под воздействием внешних обстоятельств. И вот эти нынешние обстоятельства кризисные ровно такие, что очень важно понять, что важно тебе, а что нет. Что по-настоящему ценно, а что нет. И тогда ты начинаешь разворачиваться в сторону того, что для тебя по-настоящему важно. У меня, например, вот точно совершенно есть пример того, как люди понимают, что, оказывается, даже вовсе там, они думают, что они там творческие работники, что для них так важно в творческом коллективе. Mm-hmm. Человек вдруг понял, сказал, не хочу. Я понял вдруг, что мне очень хорошо делать какую-то такую монотонную работу, там, сводить таблицы, и отлично все. У меня остается куча творческой энергии на свою семью. У него просто переопределение случилось. Не модное отныне. Модно же наоборот бросать работу и становиться писателем, например, или там сценаристом. А тут наоборот, он говорит, не хочу быть сценаристом, хочу сводить таблицы. И у него такое было удивление у человека этого, что говорит, как... и мне говорит, от этого так хорошо, я вдруг понял, что вместо того, чтобы все вкладывать абсолютно в работу, а семья становилась розеткой, в которой должна была меня питать, я вдруг понял, что я могу питать семью. Я считаю, что это открытие, стоящее абсолютно того, чтобы там какие-то сложности до этого периода пережить и походить в маске. Потому что у них просто любовь сейчас невероятная. Они вместе до этого прожили 8 лет, а сейчас просто какой-то период медового месяца. Я наблюдаю эту пару просто с огромным удовольствием. А вот из-за того, что у них произошла такая перемена.
Вот смотрите, мы говорим, как правило, все-таки о жителе большого города, а жители мегаполиса, который испытывает все виды давления этой среды на себя. И вот как хорошо он, значит, опростился, побежал, значит, в деревню, там ему хорошо, тут у него участок, тут у него там свежий воздух и так далее. Но люди, которые все время живут вне вот этой вот безумной среды, в маленьком городе, в небольшом поселке, даже в деревне, да? Ведь они же тоже испытывают давление вот этих обстоятельств, в которых оказались все люди, независимо от того, где они живут. Вот им-то что мы как бы... Я понимаю, что у нас сейчас тут не семинар, не тренинг, а просто вот разговор о жизни, что называется, да?
Ну, да.
Ведь там же люди тоже, там другие, может быть, проблемы более жесткие, потому что и так-то, допустим, работы немного, а тут вообще, значит, там велено всех там 30% или 50% отправить, кто, значит, дом сиди, а кому не плати.
Вот, и опять же, это попытка заставить человека задуматься, чего я вообще хочу, как я хочу жить и что я могу. И я, опять же, знаю примеры. Это вне зависимости от того, где живет человек. Ну, в маленьких городах, кстати, менее заметно вот это влияние.
Естественно,
потому что,
конечно.
Потому
там
что они говорят, сами, ну, сами по себе, это у вас там это все, да. Но, например, опять же, еще одна волна, значит, интересная, что стал со страшной скоростью еще больше развиваться режим онлайн-работы интернета, и в том числе онлайн-обучения. Значит, сразу же есть возможность получить образование, начать работать в другом городе, в любом точке мира вообще, да, по каким-то онлайн-работам. Сейчас переоценка ценностей идет не только в области именно семейной, да, но и в области того, за что люди готовы платить. Огромное количество всяких доставки появилось. Огромное количество всяких сервисов, которые помогают с чем-нибудь разобраться. Огромное количество онлайн-курсов, начиная с приготовления, там, не знаю, пиццы и заканчивая очень серьезными там курсами по освоению компьютерных программ и получению специализации. Это ровно та самая история, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мне кажется, что сейчас самое лучшее время выстраивать свое будущее. Как бы странно я ни звучала в момент кризиса, когда вообще ни хрена не понятно вокруг, да, как будет вообще мир жить, замечательно. Непонятно, как будет жить мир, но понятно, чего ты-то можешь, чем ты можешь быть миру полезен, за что мир будет готов тебе платить. И может оказаться, что действительно ты вот на этом предприятии работал не потому, что по зову души, не потому, что ты полезен, а потому, что само приползло, вот и все, и держалось так долго. А сейчас, да, может быть, уже как раз и нужно получить какую-то новую профессию. У меня такой на это взгляд. Опять же, сейчас вы меня будете предавать и нафиг. Почему я радуюсь, когда все грустят?
Нет, я-то как раз нет. Я за то, чтобы, ну, я вообще такой человек и такой, скажем, ну, если так можно сказать, журналист, да, который всегда пытается не в розовых очках смотреть на жизнь, но не лишать людей надежды. И этот самый пресловутый социальный оптимизм, который я всегда стараюсь, ну, поскольку могу, я, в общем же, естественно, что я только вот разговариваю, больше ничего. Но я пытаюсь вот как-то людей обнадежить, что ли, в этой жизни. Понимаете, слово «надежда» – это очень важное слово в сегодняшней жизни. Несмотря ни на что, нужно все-таки надеяться, что все будет хорошо. И кроме того, я воспользуюсь таким случаем, призову наших слушателей, особенно тех, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Это как бы не мое дело. Я никакой не потребнадзор и не еще не какой-то такой орган. Но я просто прошу, действительно, давайте, ребят, если нам говорят люди, ну, не самые неосведомленные, да, ну, в конце концов, это меньшее ограничение нашей свободы, это самая несчастная маска, которую нас призывают носить.
Которую Китай, Гонконг и Бангкок носят уже давно-давно.
Вообще всегда, да, потому что зачем болеть-то? Никто не хочет микробы. Мы же живем на планете вирусов, это известно. Они везде, поэтому это не значит, что мы на всю жизнь обрядились в маске. Но давайте пока вот это вот вся происходит, катавасия, давайте все-таки как-то себя побережем и ближних своих побережем. Я так считаю. Вы согласны со мной,
Татьяна? Да, я согласна. И я вас поддержу еще и в том, что это может быть... Это уже, кстати, тоже молодежь в это играет. Стало модным элементом одежды, там разные рожи рисуют, там на них надписи. То есть это становится таким маленьким социальным монитором, да, кто может там надписи писать любые по отношению ко всему. А по поводу того, что все будет хорошо, вот мне хочется такой комментарий. Я же сама из таких людей, абсолютный, просто прирожденный и упертый оптимист. И здесь мне хочется сделать только один акцент. Все будет хорошо, но это не равно тому, что все будет так, как было.
Вот
самая большая ошибка, это мне прям хочется подчеркнуть, ведь эмоция равняется факт минус ожидание в социальном смысле. Если я ожидаю, что все будет как было, ничего хорошего в моей жизни не произойдет. Но если я знаю, что все будет хорошо со мной лично, чем я могу управлять, да, что я к себе внимательно отношусь и знаю, что мне важно, и какие люди вокруг меня, и могу выбирать информацию, которой доверять, которой нет, да вообще с какой иметь дело, то тогда моя задача очень внимательно наблюдать за современными трендами. Как говорила королева в «Алисе в Зазеркалье», она говорила, здесь для того, чтобы стоять на месте, надо очень быстро-быстро бежать.
Прекрасное окончание нашей беседы. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за природный упертый оптимизм. Я его вполне с вами разделяю. Благодарю вас за участие в нашей программе и напоминаю нашим слушателям, что Татьяна Владимировна Мужицкая – психолог, очень позитивный и веселый, это тоже важно. Была сегодня с нами на связи.
Спасибо большое.
Благодарю за внимание наших слушателей. Через неделю встречаемся. Наталья Бехтина, Радио России.
От первого лица с Натальей Бехтиной.